эфире «Время свободы». Сегодня 14 июня, суббота. У микрофона Евгения Назарет. За режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главные темы нашей программы. Радикальная палестинская группировка «Хамас» отмечает первую годовщину со дня вооруженного переворота в секторе Газа. Ирландия на референдуме отклонила Лиссабонское соглашение, призванное заменить проект Европейской Конституции. В Москве открылся новый центр современной культуры «Гараж». Важные темы сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, экономическая панорама за неделю, новости медицины в субботнем выпуске программы «Время свободы». В ходе референдума в Ирландской республике население проголосовало против Лиссабонского соглашения, призванного заменить проект Европейской Конституции. Этот договор был одобрен правительствами всех остальных стран Евросоюза, и только в Ирландии граждане голосовали по поводу него. Это редчайший случай, когда менее чем 1% населения Евросоюза должен был принять и, по сути, принял решение за всех. С подробностями корреспондент Радио Свобода Елена Воронцова.
На референдум явилось свыше 53% избирателей. Это высокая явка для Ирландии, так что причиной провала проекта нельзя назвать низкую активность. Последние дни вся Европа следила за ходом кампаний в Ирландии за и против договора. Судьба документа, касающегося жизни 495 миллионов европейцев, была в руках 3 миллионов ирландцев. По местным законам, изменения Конституции должны решаться посредством референдума, а Лиссабонское соглашение, безусловно, повлияло бы на некоторые пункты в законодательстве республики. Более чем 53% пришедших на референдум ирландцев проголосовало против Лиссабонского соглашения – и 43,3% «за». Примерно 110 тысяч человек было нужно, чтобы весь проект Европейской Конституции провалился. Вот реакция председателя организации «Либертас», созданной специально для противостояния Лиссабонскому соглашению в Ирландии. «Это замечательный день для демократии в Ирландии. Население нашей страны продемонстрировало большую отвагу и мудрость. Лиссабонское соглашение – это второй вариант проекта, призванного послужить основой Европейской Конституции. Первый, предлагавший чуть более радикальные перемены, вариант был отвергнут 3 года назад населением Франции и Голландии. В этом проекте предложены такие вещи, как должность президента ЕС, при голосовании будет введена так называемая система двойного большинства. То есть, во-первых, как минимум 55% государств должны быть согласны с выдвигаемым решением, а во-вторых, поддержка должна быть выражена как минимум 65% населения ЕС. Таким образом, вес голоса Ирландии в голосовании уменьшился бы вдвое, тогда как страны с большим населением, например, Германия, получили бы преимущество. Судя по статистике проголосовавших, налицо социальное разделение мнений о соглашении. Против высказались сельские жители и рабочий класс, тогда как средний класс и жители городов были по большей части за соглашение. Министр иностранных дел Ирландии Михаил Мартин считает, что программа информирования населения о выгодах Лиссабонского соглашения была далеко от совершенства. Мы в нашей кампании за Лиссабонское соглашение пытались развеять некоторые предубеждения. Мы пытались объяснить населению, что одобрение договора не будет означать одобрение абортов в Ирландии, не будет означать обязательной воинской повинности, не отнимет у нас право вето на изменения в налоговой системе. И при этом вопрос повышения цен на продовольствие пришелся на то же время. Наша кампания была очень ослаблена. Оппозиция успешно сыграла на типичных страхах, несмотря на то, что их аргументы против соглашения были некорректны и противоречили один другому. Министр иностранных дел Великобритании заявил, что правительство намерено ратифицировать Лиссабонское соглашение, невзирая на результаты референдума. Тем не менее, пока Лиссабонское соглашение не будет одобрено Ирландией, нельзя считать его существующим. Другой возможный вариант развития событий – переработка соглашения, которое уже было однажды переработано. В любом случае, пока в Ирландии не решится этот вопрос, членство Турции и Хорватии в Евросоюзе будет отложено. Для Радио Свобода Елена Воронцова.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Радикальная группировка «Хамас» отмечает первую годовщину со дня вооруженного переворота в секторе Газа. Год назад в результате внутрипалестинских вооруженных столкновений радикалам удалось вытеснить из Газы силы соперничающей партии «Фатх» и взять под контроль территорию сектора. С приходом Хамаса к власти еще более накалилась обстановка на границе сектора Газа с Израилем. С подробностями корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
По последним сообщениям, в субботу утром израильские ВВС нанесли удары по группе боевиков в районе границы с Израилем. По информации армии, боевые вертолеты поразили цели. Однако наибольший урон армии удалось нанести боевикам в четверг. 14 палестинцев, включая боевиков Хамас, в розыске были убиты в результате серии ударов израильских военных и других инцидентов. Армия заявила о своей непричастности к сильному взрыву в городке Бейт-Лахия, в результате которого погибли также мирные жители. По данным израильских военных, в доме произошла производственная авария. Сдетонировала самодельная взрывчатка, которой боевики начиняют свои кустарные ракеты «Касам». Однако Хамас сразу же обвинил Израиль. Пресс-секретарь де-факто правительства Хамас Мушир аль-Масри заявил, что здание было уничтожено израильскими ВВС. Израиль поступил неразумно, обрушив здание на голову ни в чем не повинных женщин, стариков и детей. Наш враг должен знать, что за каждым таким неразумным шагом последует заслуженное возмездие. Мы считаем, что до тех пор, пока продолжается истребление палестинского народа, о перемирии не стоит и говорить. На сегодняшний день большинство израильтян поддерживают идею оккупации ряда районов сектора вдоль южной границы Израиля. С этой территории палестинские боевики обстреливают израильские города и кибуцы. Террористы-смертники проникают в Израиль, взрывая и расстреливая мирных жителей. Десятки ракет и минометных снарядов взрываются каждый день в приграничных районах, периодически калеча и убивая мирных жителей. Только за последнюю неделю в результате обстрелов погиб один израильтянин и были ранены еще несколько человек. Ответные точечные удары ВВС и рейды групп спецназа остановить обстрелы не в силах. В конце недели Кабинет министров незначительным большинством голосов решил отложить широкомасштабную операцию в секторе. Сторонники отсрочки во главе с премьер-министром Эхудом Ольмертом утверждают, что проблему можно решить без кровопролития путем переговоров, которые ведут с Хамас и египетские посредники с целью достижения перемирия. Израиль настаивает на полном прекращении террористической деятельности и освобождении в обмен на пленных боевиков капрала Гилада Шалита, которого палестинские группировки вот уже около 2 лет удерживают в плену. По словам пресс-секретаря правительства Марка Регева, план военного вторжения в сектор Газа лишь отложен. Эта опция, безусловно, остается в силе. Положение на юге страны стабильно тяжелое. Проблема будет решена или через египетских посредников, или же Израиль должен будет действовать сам. Время идет на убыль, и наше терпение не бесконечно. Один из ярых противников отсрочки, министр внутренних дел Мейр Шитрит, напротив, считает, что необходимо срочно ввести войска в сектор Газа. Любое перемирие Хамас использует для укрепления своей обороны. Я считаю, что каждый день перемирия стоит нам гораздо дороже потерь, возможных при проведении широкомасштабной военной операции. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 15 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне идут поиски группы боевиков, напавших население Бенуэ-Ведено в ночь на пятницу. В Киргизии прошли похороны писателя Чингиза Айтматова. В Японии в результате землетрясения на севере страны погибли, по последним данным, 3 человека. Президент США Джордж Буш, выступая в Париже, осудил фактический отказ Тегерана от предложенной 6 мировых держав предложений по иранской ядерной программе. Ирландия на референдуме отвергла Лиссабонский договор о реформе Европейского Союза. Таковы главные новости к этому часу. Следующий выпуск новостей через 15 минут. Сегодня в 17 часов 7 минут после выпуска новостей программа «С христианской точки зрения» будет посвящена обсуждению того, возможны ли общечеловеческие ценности. В гостях у передачи члены Российского гуманистического общества Валерий Кувакин и Ирина Реброва, предложившие недавно свой вариант заповедей для всех, и верующих, и неверующих. Ведет программу Яков Кротов. Продолжается программа «Время свободы». В Покровском соборе, более известном по его неофициальному названию как храм Василия Блаженного, завершилась реставрация одного из внутренних помещений – церкви 3 патриархов константинопольских. Теперь этот предел собора доступен для всеобщего обозрения. С подробностями Лиля Пальвелева.
За долгие века своего существования Покровский собор испытал многое – и пожар, и перестройки, и поновление живописи. В результате сложился уникальный памятник истории архитектуры, сообщает главный хранитель музея Покровский собор Любовь Успенская.
Мы показываем историю жизни памятника. Если вы помните центральную церковь, там есть роспись под кирпич. Это открыт 16 век вместе с летописью там наверху. Потом 18 век, потому что сюжетная живопись у нас появилась только при Екатерине в 18 веке. И потом она уже поновлялась весь 19 век. То есть мы показываем все в развитии.
Декор только что отреставрированной внутренней церкви трех патриархов, один из самых поздних, и настенная живопись, и превосходный резной позолоченный иконостас созданы в 19 столетии. И вот что рассказывает Любовь Успенская об этой алтарной преграде.
Каждое время вносит свою эстетику, свою лепту. И вот в 19 веке были иконостасы такой эклектики, которая сейчас у нас в трех патриархах. А когда музей открыли здесь, пришли специалисты, и они все иконостасы 19 века разобрали, оставили только один, вот этот, для примера. А там, где они разобрали, они реконструировали древние иконостасы на 16 век.
Пятиярусный иконостас церкви – самый сложный во всем соборе. Он потребовал особенных усилий реставраторов. Сначала отдельные элементы пришлось демонтировать, затем их укрепляли, восстанавливали утраченные детали и, наконец, спасибо спонсорам, полностью позолотили. Кстати, реставрационные работы в соборе идут постоянно. Одно помещение заканчивают, приступают к следующему, и так без конца. Это, по словам Любови Успенской, совершенно нормальный режим.
Между прочим, в обычной церкви они там чистят и молеют, в лучшем случае через 10 лет.
Но это если церковь действующая, если там свечи,
как-то... Ну а какая разница? Все равно существует температурно-влажностный режим. Жизнь-то церкви все равно идет.
Остается добавить, что посвящение церкви трех патриархов константинопольских Александра, Павла и Иоанна Нового связано с событиями казанского похода Ивана Грозного. В день памяти этих святых русские войска разбили конницу хана и панчи. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве открылся новый центр современной культуры «Гараж». Он расположен в бывшем Бахметьевском автобусном гараже, архитектурном шедевре Константина Мельникова. На вечеринку были приглашены влиятельные фигуры из международного арт-мира. Перед гостями выступила известная британская певица Эми Уайтхаус. С подробностями наш корреспондент Елена Фанайлова.
У этой истории есть две части – гламурно-нефтяная и культурная. Вторая интересует меня гораздо больше, и я обратилась за разъяснениями к Юрию Авакумову, известному архитектору, специалисту по русскому архитектурному авангарду и конструктивизму, куратору выставки, приуроченной к открытию центра «Гараж».
Во-первых, речь идет о Бахметьевском гараже, который находится на нынешней улице Образцова, дом 19. И гараж был спроектирован в 26-м году, построен в 27-м, спроектировал его архитектор Константин Степанович Мельников, и кровлю проектировал Владимир Григорьевич Шухов. Оба два гении мирового масштаба, и Мельников, который был окрылен возвращением, успехом в Париже, возвращением из Парижа, думал, что сейчас вот все заказы будут его, и чувствовал в себе силу могучую архитектурную и так далее. Шухов уж не знаю, что чувствовал, потому что был лет на 40 старше Мельникова, но, тем не менее, с большим интересом принял участие в проектах молодого архитектора. Вместе они еще спроектировали, в частности, гараж на Новорязанской улице. Гараж был построен для автобусов Лейландов, которых тогда московское правительство купило 150 штук. Лейланды как-то, в общем, негде было размещать, они бестолково как-то на глазах у того же Мельникова толкались по каким-то сараям, и он сочинил гараж такой в плане, представляющий собой параллелограмм, и очень гордился изобретенной им тогда прямоточной системой, при которой автобусы въезжали, находили свое место на гаражной стоянке и уезжали, не сдавая задом, не разворачиваясь, а просто продолжая как бы свое движение. У Мельникова был такой план, схема, что ли, этого гаража, от руки аккуратно, заботливо вычерчен, с шапкой, где каким-то кудрявым шрифтом было написано название гаража. И в этом плане такими прямоугольниками были показаны все 104 автобуса. Так что для выставки я просто повторил этот план. Эти самые прямоугольники, стоянки автобусные, показанные алым ковролином. На одном из них стоит автобус 30-х годов, не Лейланд, к сожалению, они не сохранились в Москве, а старенький ЗИСК. И дальше там сама выставка – это уменьшенные въездные порталы в ворота, ведущие в гараж, на которых сейчас установлены даже все подписи, надписи, существовавшие тогда при Мельникове. Римскими цифрами помечены были эти ворота от 1 до 6. Вот выставка представляет собой 6 таких уменьшенных порталов с цифрами, внутри которых есть видеопроекция и есть несколько микровыставок, там, совсем крошечных. Это копии фотографий строительных, как Бахмитевский гараж строился, копии рабочих чертежей из архива научно-технической документации, фотографии Родченко гаража, вот просто по свежим следам, как только он открылся, с самим Мельниковым, фотографии мельниковской архитектуры того же Родченко, третий гений в этой истории. И фотографии Ричарда Пейра, того самого английского фотографа, выставку которого я лет 7 назад делал в Московском доме фотографии, который сейчас уже в гораздо более полном объеме выставлялся вот в прошлом году в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Сейчас у него выставка проходит в Салониках, называется она «Потерянный авангард». Вот получилась такая история, можно сказать, из четырех частях, где есть строительство шедевров авангарда, есть их умирание, это относится к фотографиям Ричарда Пейра, и есть гараж, вот существующий со всеми плюсами, которые были заложены Мельниковым, с минусами, за которыми не уследила наша отечественная реставрация. Там многое сделано хорошо, но есть просто очевидные реставрационные ошибки. Когда деревянные переплеты меняются на пластиковые, въездные ворота просто меняются на фальшивые. А уж что там с Шуховым сделали, просто навесили на ажурной конструкции вентиляционную систему, которая от Шухова приходится о нем скорее догадываться. Вот очень надеюсь, что новые владельцы или новые арендаторы... Ну, понимаете, это все равно, что драгоценное ожерелье, утерянные камни восстанавливать пластиком. Так не делается просто. Поэтому очень надеюсь, что методом проб и ошибок найдется и формула правильная для функционирования этого культурного центра. И очень надеюсь, что какие-то вот нужные реставрационные меры будут предприняты. По крайней мере, это обещается сейчас.
Вот как раз о новых владельцах. В прессе уже появились некоторые иронические комментарии о том, что Дарья Жукова – это такая модная девушка, которая приобрела себе новую игрушку.
У меня нет такого впечатления, что это игрушка. Наоборот, я знаю, что у Дарьи, скажем так, Александровны очень много советчиков, даже, может быть, слишком много. То есть человек, который обращается к советчикам, характеризуется тем самым хорошо. Другое дело, какие будут выводы из самых разнообразных советов сделаны. Вот тогда, собственно, и поглядим.
Говорил архитектор Юрий Авакумов. Я поговорила и с комиссаром Московской международной биеннале современного искусства Иосифом Бакштейном. Вы как куратор биеннале современного искусства, вы как-то планируете задействовать это пространство, привлекать его для того, чтобы показывать свои проекты?
Уже задействовали. Мы уже открываем 16 сентября в гараже выставку «Ретроспективу Ильи и Эмилии Кабаковых». Огромная выставка. А может быть, даже удастся провести третий биеннале в гараже.
Если говорить о каком-то архитектурном пространстве, этот конструктивистский проект Мельникова, насколько он соответствует тому, чтобы существовать в виде Центра современного искусства?
Хотя это все строилось с Мельником, великим архитектором русским, как гараж в 26-м году, величие этого ума состоит в том, что это действительно идеальная, в том числе и выставочная площадка. Единый объем, почти 9 тысяч метров, довольно высокий. Кстати, ферму проектировал великий инженер Шухов, так что там два гения в этом соединили свои усилия. Как куратор, как экспозиционер могу сказать, что это просто уникальная возможность для таких серьезных масштабных экспозиций.
Каков объем там внутреннего пространства?
Да, вот там почти 9 тысяч квадратных метров. Это полтора манежа больших.
Иосиф, ну, уже некоторые злые языки говорят, что Дарья Жукова нашла себе новую игрушку. Это так или все-таки это серьезная какая-то?
Я надеюсь, что это нет. Она, насколько я знаю, мы много общались, обсуждали масса всяких сюжетов, и она производит серьезное впечатление, потому что выросла она в Америке, ее родной язык американский, английский, так сказать, мысль она так вполне, так сказать, там, по-западному, в Самире несерьезная. У меня ощущение, что это все, как говорят по-русски, серьезно надолго, но хочется думать, по крайней мере, так.
Но это все существует на деньги Романа Абрамовича, я правильно
понимаю? Это мне неизвестно. К тому же, как вы знаете, юридически гараж принадлежит в синагоге. 6 лет назад правительство, не знаю, или президентская администрация, не кто лично, может быть, лично Владимир Владимирович, на каких-то условиях передали этот гараж хасидской общине Марины Рощинской, который планирует через несколько лет создать на этой территории еврейский музей. Концепция которого разрабатывается, и на какое-то время оно передано вот Даше Жуковой на предмет использования его как площадки для Центра современной культуры «Гараж». Сейчас пытаемся договориться с общиной о том, чтобы она разрешила проводить вот работу подготовительную для Кабаковской выставки по субботам, потому что пока они препятствуют этому. Сейчас действительно формулируются некие отношения, юридические в том числе, между синагогой и Центром современной культуры «Гараж». Условия, на которых синагога передает это помещение для программ центра. Но де юре это на балансе синагоги. Эти планы создания еврейского музея, это очень планы серьезные, рано или поздно он действительно будет создан. Насколько я знаю, Владимир Владимирович Путин в бытность своего президентства передал фонд создания еврейского музея сумму в размере своего месячного президентского оклада. Я не знаю, как будут события развиваться, но, насколько я знаю, вот, ну, концепции и прецедент создания еврейских музеев по всему миру, а они их очень много. Никто не говорил никогда, что еврейский музей, его суть и смысл, его концепция противоречит демонстрации на его территории каких-то современных художественных проектов. Пример чему, например, еврейский музей в Нью-Йорке, который был здесь на 70-е годы, именно современной художественной культурой, проектами в этой области.
Говорил комиссар Московской международной биеннале современного искусства Иосиф Бакштейн. За несколько дней до открытия центра «Гараж» делегацию из Американского еврейского музея принимал куратор выставки открытия Юрий Авакумов.
Группа немолодых людей в свои ежегодные поездки культурные добралась до Москвы. Меня попросили что-то показать, а я, чтобы не отрываться, сказал, ну пусть приезжают вот сюда, вот, и значит, я им сразу все и покажу. И приехали люди, я им там что-то рассказываю про Мельникова, про вот авангардную архитектуру. Они входят в пространство, говорят, вау, все идет нормально. Поскольку там конь не валялся, то я говорю, ну вот выставка должна быть через 5 дней. Директор мне искренне желает успеха, потому что очевидно, что не верит, потому что там пыль столбом и так далее. А потом говорят, а что будет еще? Я говорю, ну еще там концерт будет Эми Вайнхаус. И тут все немолодые девушки из этой группы издают такой протяжный стон и говорят, мы хотим тут остаться. То есть, значит, на самом деле песня волнует, конечно, гораздо больше всякой культуры, архитектуры и всего остального.
Юрий Авакумов, архитектор, куратор выставки, который открывался Центр современной культуры «Гараж». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что сегодня в 19:07 после выпуска новостей подводим информационные итоги недели. А во второй части программы «Время свободы» в московском аэропорту Домодедово задержаны грузчики, подозреваемые в воровстве багажа пассажиров, а также экономическая панорама за неделю, новости медицины. Сейчас в Москве 15:30, в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. В Чечне поиски группы боевиков, напавших население Бино-Ведено, в ночь на пятницу результата пока не дали. В ходе рейда боевиков были убиты 3 местных жителя, 1 ранен. Власти опровергли сегодня информацию о захвате нескольких заложников. В Киргизии прошли похороны писателя Чингиза Айтматова. В траурной церемонии в музейно-мемориальном комплексе «Атабеит. Память отцов» приняли участие более 2000 человек, в том числе президент страны Курманбек Бакиев, министры, члены иностранных делегаций. В Донецкой области Украины продолжаются поиски 12 горняков, пропавших без вести после взрыва на шахте имени Карла Маркса 8 июня. По данным Интерфакса, в поисках участвует 150 человек, задействовано около 30 единиц техники. В Японии в результате землетрясения на севере страны погибли, по последним данным, 3 человека, ранены более 80, 7 человек считаются пропавшими без вести. Президент США Джордж Буш, выступая в Париже, осудил фактический отказ Тегерана от предложений 6 мировых держав по иранской ядерной программе. Новый пакет предложений 6 представил иранским лидерам один из руководителей Евросоюза Хавьер Солана. Ирландия на референдуме отвергла Лиссабонский договор о реформе Европейского Союза, заменивший предыдущий проект Европейской Конституции. Против договора высказались более 53% проголосовавших ирландских избирателей. Вы слушали краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода.
Продолжается программа «Время свободы». И в эфире рубрика «Моя неделя». Сегодня о том, чем ему запомнились минувшие 7 дней, моей коллеге Веронике Баде рассказывает автор и исполнитель Тимур Шаов.
Впечатления от этой недели у меня самые благостные, потому что практически всю эту неделю я за городом. Дело в том, что мы начали запись новой пластинки, и в загородной студии мы это делаем, поэтому, так сказать, немножко отрешившись от окружающего, от окружающих нас как хороших, так и плохих новостей. Телевизора нет, я не знаю, что происходит, где опять наводнения, опять ураганы, что у нас там произошло в Государственной Думе, и кто там в Украине опять взял вверх. Я ничего этого не знаю, и так, оказывается, спокойно. Когда все это не знаешь, а занимаешься просто записью музыки.
А что это за новый альбом?
А вот новый альбом, написалось уже достаточное количество новых песен, поэтому я решил, что пора уже записать пластинку.
А как он называется?
Ну, я думаю, рабочее название «И какая меня муза укусила» для начала. А дальше посмотрим, может, поменяется как-нибудь.
Это из какой-то песни?
Да, это одна из песен. «И какая меня муза укусила, я на власть чего-то гавкаю опять». Ну, не гавкай ты же на меня просила, ты же нагавкаешь, придурок, лет на пять. Но это вне контекста не очень понятно.
И в связи с чем такие мысли?
Я решил написать патриотический марш, в конце концов. Хватит уже фигу в кармане показывать. Решил написать патриотический марш. Потому что я слушаю все время, как у нас хорошо. И думаю, а я что-то вот поотстал. Надо же написать, как у нас хорошо. Вот я и написал.
Вот эту песенку?
Это патриотический марш будет называться, да. Я надеюсь, что осенью пластинка выйдет.
Вот вы сказали, что вы находитесь за городом. А где именно? Что это за место?
Ну, это по Ярославской дороге такое дачное место. И мы здесь на одной из дач оборудовали, в общем-то, такую мини-студию, портативную перевозную студию. И очень хорошо себя чувствуем, дышим воздухом.
А с кем вы записываетесь?
А с моими постоянными музыкантами, партнерами. Это Миша Махович, Сергей Костюхин. Ну и мы приглашаем музыкантов из Москвы. Вы везем их, так сказать, на перекладных. То есть любой инструмент, который нам понадобится, мы выписываем из Москвы, там скрипка или саксофон, или там клавишные и так далее. Ну, это такая очень интересная работа. Я очень люблю вообще здесь записываться. Оно, может, в конце и не получится то, что мы хотели, но сам процесс, как говорится, завораживает. Вы понимаете, это интересно, когда на пустом месте вдруг появляется песня, ты сидишь и слушаешь. Это не передача.
О своих ощущениях от минувшей недели моей коллеге Веронике Баде рассказал автор и исполнитель Тимур Шаов. Вы слушаете программу «Время свободы». Пандемию СПИДа не удается остановить, усилия мирового сообщества недостаточны. Птичий грипп может не убивать птиц, но по-прежнему опасен для людей. Омские пенсионеры стали жертвой мошенников и покупали простые витамины, как уникальные лекарства. Подробнее об этих и других темах расскажет Ольга Беклемищева в обзоре медицинских новостей.
В Нью-Йорке завершила работу конференция ООН по проблемам глобальной пандемии ВИЧ-СПИДа. Согласно оглашенным на ней данным, в прошлом году в мире ВИЧ-инфекцией заразилось более 2,5 миллионов человек, и 2 миллиона 100 тысяч человек умерли от СПИДа. Выступая на конференции, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил о том, что, несмотря на значительный прогресс, усилия мирового сообщества по-прежнему не соответствуют масштабам пандемии, и воздействие ВИЧ-инфекции на жизнь населения целого ряда регионов будет возрастать и дальше. По данным ЮНАЙДС, антиретровирусную терапию в настоящее время не получают более 2/3 нуждающихся в ней пациентов с ВИЧ. Согласно уточненным данным, сейчас в мире насчитывается как минимум 33 миллиона носителей вируса иммунного дефицита. Беспокойство ученых вызывает и тот факт, что для больных, иммунная система которых ослаблена ВИЧ-инфекцией, риск заражения второй опасной инфекцией, туберкулезом, возрастает в 50 раз. Перелетные птицы адаптировались к вирусу птичьего гриппа и перестали погибать от него. Это делает вспышки вирусной инфекции непредсказуемыми, так как клинически здоровые пернатые могут распространить птичий грипп на новые территории. Об этом сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Государственного научного центра вирусологии «Вектор» Александр Шестопалов. Он подчеркнул, что вирус H5N1 по-прежнему остается опасным, и наиболее вероятным источником этой инфекции для России является Китай. городской суд приговорил к 10-месячному заключению мошенницу, которая выдавала витамины за дорогостоящие лекарства. Называевский городской суд вынес приговор 22-летней жительнице Омской области, обвинявшейся в мошенничестве. Согласно материалам дела, осужденная под видом дорогостоящих лекарств продавала пожилым людям дешевые витамины. Витаминно-минеральный комплекс, который использовала мошенница, был куплен в омской аптеке по цене 12 рублей за упаковку. Пожилым людям города Называевск женщина предлагала приобрести витамины за 18-20 тысяч рублей, выдавая их за уникальное дорогостоящее лекарство для лечения ряда заболеваний. Осужденной инкриминируются два эпизода завладения средствами пожилых людей и 4 попытки мошенничества на общую сумму 92 тысячи рублей. В 3 случаях сделки сорвались, поскольку у обманутых пенсионеров не было требуемой суммы. В одном эпизоде передачи денег воспрепятствовал вовремя пришедший сын потерпевшей. В ходе следствия была установлена причастность мошенницы к ряду аналогичных преступлений в других районах Омской области. Приговором городского суда ей назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. К сожалению, попытки выманить деньги у доверчивых людей за неэффективные лекарства становятся регулярными, и мы просим своих слушателей не принимать лекарств без назначения своего лечащего врача. В Азербайджане с февраля 2008 года прекращена практика оказания платных медицинских услуг в государственных лечебных учреждениях. За первые 5 месяцев года оказана бесплатная медицинская помощь 260 тысячам людей. Об этом сообщил министр здравоохранения Азербайджана Актайн Ширалиев, отметив, что это больше на 40 тысяч человек по сравнению с аналогичным периодом 2007 года. Средства на улучшение работы госучреждений поступили из бюджета.
С новостями медицины вас познакомила Ольга Беклемищева.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В конце июня в европейской части Турции, в пригороде древнего города Эрдине, состоится один из самых старых и интересных ежегодных спортивных турниров в мире – чемпионат по гюреш, турецкой масляной борьбе. С подробностями наш корреспондент в Турции Елена Солнцева.
Эдирне, бывшая столица османов, за последние века во многом утратила свой блеск. Когда-то город в начале XIV века взял штурмом турецкий султан Мурад I и перенес туда свою резиденцию. В старинных османских хрониках сохранилась легенда, как в XIV веке 40 воинов под руководством Сулеймана Паши впервые переправились из Азии на Европейский берег. Расположившись на привал в окрестностях Эдирне, они затеяли товарищеский поединок. Через некоторое время большинство схваток завершилось, только двое богатырей никак не могли определить, кто из них сильней. Борьба продолжалась всю ночь и закончилась гибелью обоих соперников. Джем Карада, историк одной из стамбульских школ, часто рассказывает об этом. Национальная борьба гюреш возникла в тот исторический момент, когда османские войска впервые вступили на европейскую землю. Развивалась борьба как символ мощи султанской армии. Ее ревностно пропагандировали сами султаны, которые устраивали состязания среди своих воинов. Кыркпынар в окрестностях Эдирне стал центром масляной борьбы. Под громкую дробь барабанов давулов на поле выносят огромный медный котел, наполненный смесью воды и оливкового масла. Полуобнаженные атлеты, одетые в облегающие черные кожаные штаны, закатанные до колен, выслушивают духовное напутствие и начинают натираться маслом. На солнце тело атлета превращается в неуловимую цель, которую почти невозможно ухватить. Одно неверное движение, и соперник выскальзывает из рук. Изнуряющий поединок продолжается часами. Уставшим бойцам нередко требуется дополнительная смазка. По первому требованию атлетов, словно воробьи, слетаются подростки с масляными лейками, терпеливо ожидающие своего часа на окраине поля. Соперники стараются повалить друг друга на землю и продолжить бой на траве. По словам Джема Караде, довольно часто случаются травмы. Это древний вид спорта, ему много веков. В Турции он, конечно, не так популярен, как футбол, но тем не менее соревнования по гюрешу собирают полные стадионы болельщиков. Полное название этого вида единоборства звучит как «яглы гюреш», что в переводе означает «масляная борьба». Нужно уложить противника на лопатки, используя при этом самые разные приемы. Каждый борец имеет право в любой момент признать свое поражение. Победитель получает в награду символический золотой пояс, которым он владеет ровно год до следующих соревнований. На турнир съезжаются сильнейшие борцы со всех концов страны. Соревнования по гюрэшу некоммерческие. Деньги берутся со зрителей свип-трибун. Получить титул самого сильного мужчины Турции – все равно, что выиграть в лотерею. Победителя ожидает слава и всенародная любовь. Ему присваивают титул «пехливан», что означает «храбрейший». Коммерческие фирмы охотно предлагают контракты на рекламу, приглашают на съемки телепередач, вручают подарки. Подготовка к соревнованиям начинается с пошива бойцовских штанов кэспет из телячьей кожи. Самые именитые бойцы предпочитают кожу индийского буйвола, более прочную, но очень дорогую и редкую в Турции. На месте задних карманов в качестве особого шика вышивают устрашающие клички и прозвища «бык из Малатьи» или «анатолийский баран». Толстый пояс шириной в 4 пальца обеспечивают надежную защиту и затягивается толстой веревкой. Как мы уже говорили, натертые оливковым маслом тела спортсменов невероятно скользкие, и часто единственная возможность повалить противника на землю – это уцепиться за специальные лямки внутри штанов. Однако следует соблюдать осторожность. На поле битвы действует неписанный кодекс чести, запрещающий срывать одежду с соперника. Потеря кожаных штанов равносильна позору. Если они случайно порвутся, владелец считается проигравшим. Однако такое случается крайне редко. По словам спортивного болельщика Айхана Каймана, на его глазах лишь однажды боец сорвал штаны с противника, однако был тут же освистан зрителями. Я каждый год бываю на соревнованиях в Эдерне. В прошлом году, например, организаторам пришлось израсходовать около 2 тонн оливкового масла. В гюрэше нет разделения по весу. Здесь делят спортсменов по росту. Существует 5 категорий. Система соревнований простая. Проигравший уходит, выигравший выходит в следующий круг. Все продолжается до тех пор, пока не останется чемпион. Теоретически борьба может длиться бесконечно, ограничений по времени тут нет. Но рано или поздно все равно кто-то побеждает. Однако масляная борьба сегодня переживает не лучшие времена. В прошлом году, например, из-за отсутствия денег, чуть было не отменили ежегодный чемпионат. Организаторы с трудом купили оливковое масло для спортсменов. Несмотря на постоянный рост интереса к масляной борьбе, в стране нет даже федерации этого вида спорта. Турецкие борцы опасаются, что без финансовой помощи спортивные соревнования гюрэш вскоре превратятся в простое развлечение для туристов. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 15 часов 45 минут. Напомню главные новости.
Радио Свобода. Новости.
В Чечне идут поиски группы боевиков, напавших население Бино-Ведено в ночь на пятницу. В Киргизии прошли похороны писателя Чингиза Айтматова. В Японии в результате землетрясения на севере страны погибли, по последним данным, 3 человека. Президент США Джордж Буш, выступая в Париже, осудил фактический отказ Тегерана от предложений 6 мировых держав по иранской ядерной программе. Новый пакет предложений 6 представил иранским лидерам один из руководителей Евросоюза Ксавьер Солана. Ирландия на референдуме отвергла Лиссабонский договор о реформе Европейского Союза. В Исламабаде десятки тысяч людей приняли участие в митинге с требованием отставки президента Пакистана Первеза Мушаррафа. В афганском городе Кандагар в результате нападения талибов из главной тюрьмы бежали, по оценкам властей, не менее 800 заключенных. В Донецкой области на Украине продолжаются поиски 12 горняков, пропавших после взрыва на шахте имени Карла Маркса. Таковы главные новости к этому часу. Выпуск новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
В Вы слушаете «Время свободы». Продолжает программу еженедельный экономический обзор. Его главная тема – российский автомобильный рынок. Концерн Peugeot Citroën и Mitsubishi строят сборочный завод в Калуге. Отечественные производители продолжают терять свои позиции на рынке. С подробностями об этом и не только экономические итоги недели подводит Иван Трефилов.
Государственная Дума России приняла в целом закон о повышении с 1 января 2009 года минимального размера оплаты труда почти в два раза до 4330 рублей, то есть до величины прожиточного минимума, установленного на конец четвертого квартала 2007 года. В документе предусмотрена регулярная индексация этого минимума темпами, опережающими инфляцию. Инфляция в России за период с 1 по 9 июня составила 0,4%, а с начала года 8,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Согласно последнему официальному прогнозу Министерства экономического развития, в целом в текущем году темпы роста потребительских цен в стране не должны превысить 10,5%. Годом ранее инфляция в России составила 11,9%. Центральный банк России с 10 июня повысил ставку рефинансирования по своим кредитам коммерческим банкам с 10,5% до 10,75% годовых. Последний раз она менялась в конце апреля 2008 года с 10,25% до 10,5%. Повышение ставки рефинансирования предпринимается для сокращения роста предложения денег в экономике и замедления инфляции. Российские банки с 12 июня обязаны предоставлять заемщику при выдаче кредитов информацию о полной его стоимости. Согласно вступившему в действие закону, она должна содержать сведения обо всех расходах частного лица, связанных с получением, обеспечением и обслуживанием кредита. Кроме того, в информацию, предоставляемую заемщику, должны быть включены перечень и размеры платежей, которые он обязан выплатить в случае нарушения им условий кредитного договора. Российский государственный концерн «Газпром» и крупнейшая в стране частная угольная компания «СОЭК» отказались от планов объединения своих электроэнергетических и угольных активов. Предполагалось, что в рамках этой сделки в стране будет создано совместное предприятие, в котором «Газпром» получит 50% плюс одну акцию, а оставшийся пакет перейдет под контроль «СОЭК». Против создания такого совместного предприятия ранее выступала Федеральная антимонопольная служба России. Компания «Сабмиллер», третий по величине в мире производитель пива, договорилась о покупке пивоваренной компании «Влад Пиво», одной из крупнейших на Дальнем Востоке России. Объем сделки, по экспертным оценкам, составит около 70 миллионов долларов. Компании «Сабмиллер» принадлежат в общей сложности более 180 брендов, в том числе российские «Три богатыря» и «Золотая бочка». «Влад Пиво» станет третьим активом «Сабмиллер» в России, в дополнение к основной пивоварне в Калуге и строящемуся заводу в Ульяновске. Французская группа Peugeot Citroën и японская компания Mitsubishi на этой неделе приступили к строительству сборочного завода в Калужской области. Для этого они образовали совместную компанию, в которой доля сторон составит 70% и 30% соответственно. По планам завод начнет выпуск продукции в 2011 году, а мощность его в первой очереди достигнет 160 тысяч автомобилей ежегодно. Только на этом этапе партнеры рассчитывают инвестировать в проект 470 миллионов евро. В дальнейшем объемы производства могут быть увеличены до 300 тысяч автомобилей в год, как отмечается в целях соответствия прогнозируемому росту российского автомобильного рынка, говорит аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Севастьян Козицын.
Действительно, сейчас российский рынок, он стал, ну, по темпам роста, по крайней мере, в Европе на втором месте. Только Украина была впереди нас, у них рост составил в прошлом году 46%. А по объему проданных у нас третье место в Европе, после Германии и Италии. И для многих иностранных производителей, например, японцев, Россия становится вообще просто приоритетным рынком.
Итак, по итогам 2007 года объем российского авторынка в денежном выражении увеличился на 70% до 53 миллиардов долларов, а в количественном на 37% до 2 700 000 автомобилей. В нынешнем году, по оценке экспертов, темпы его роста останутся высокими, хотя и снизятся по сравнению с предыдущим годом. При этом, как считает аналитик российского подразделения швейцарского банка UBS Илья Макаров, будут происходить и дальнейшие изменения в структуре спроса на автомобили.
Мы считаем, что в 2008 году рост будет достаточно серьезный, но, возможно, он немножко снизит свой пыл. Мы считаем, что рынок достигнет порядка 3,5 миллионов автомобилей, и рост составит около 26%. В денежном выражении рынок составит около 72 миллиардов долларов, увеличившись на 36%. А что касается относительной доли автомобильного рынка, то отечественные производители теряют свою долю, и по результатам 2008 года она составит порядка 20%. Доля иностранных автомобилей импортированных будет порядка 55%, а доля иностранных автомобилей, собранных в России, будет порядка 16%.
В свою очередь, Севастьян Козицын также прогнозирует снижение темпов роста национального авторынка, отмечая при этом все возрастающее присутствие на нем покупателей из российских регионов.
Сейчас этот рост подпитывают российские регионы, где создались условия для развития программ автокредитования, и там нету острой проблемы парковочной инфраструктуры, как это есть в крупных городах. Поэтому регионы в будущие 3 года будут подпитывать российский автомобильный рынок.
По мнению экспертов, именно на этот сегмент сегодня в первую очередь может рассчитывать российский АвтоВАЗ, который недавно продал блокирующий пакет своих акций французскому концерну «Рено». Какие модели автомобилей, совместно разработанные АвтоВАЗом и Рено, могут завоевать симпатии российских покупателей, говорит аналитик банка UBS Илья Макаров.
Я думаю, здесь ничего не надо нового придумывать, надо посмотреть на успех иностранных концернов, а именно вот по результатам 4 месяцев 2008 года на первое место вышли модели Chevrolet Lacetti. Второе место занял Ford Focus, потом Renault Logan. То есть, в принципе, надо смотреть, наверное, АвтоВАЗу именно этих производителей и подгонять свои модели под них. Не надо стремиться производить дешевый автомобиль, потому что благосостояние россиян растет, их требования к качеству автомобиля растет, к техническому состоянию автомобилей также растет.
По планам, инвестиционная программа АвтоВАЗа будет утверждена до конца лета 2008 года. Пока же известно, что она предусматривает разработку на платформах Renault 2 моделей легковых автомобилей B и C классов, а также полноприводного внедорожника.
Еженедельную экономическую панораму представил Иван Трифилов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В московском аэропорту Домодедово задержаны грузчики, воровавшие багаж. Сколько именно работников багажного отделения в Домодедово подозревают в серии краж багажа, точно неизвестно. По одним данным 5, по другим 4. Но грузчики-воры украли имущество у пассажиров на сумму более 5 миллионов рублей. Радоваться или нет по поводу поимки домодедовских воров пострадавшим пассажирам и как застраховать свой багаж тем, у кого он еще цел, выясняла Вера Володина.
У грузчиков были изъяты ювелирные изделия, компьютерная техника и другое ценное имущество. Уголовное дело возбуждено следственным управлением при линейном управлении внутренних дел аэропорта Домодедово. Это ведомство от комментариев отказалось, а пресс-секретарь аэропорта Эльдар Тузмухамедов рассказал, что задержать преступников удалось совместными усилиями милиции и службы безопасности аэропорта, благодаря специальным источникам, которые сообщали информацию службе безопасности.
То, что мы вместе с правоохранительными органами всегда ведем очень-очень-очень напряженную работу по, первое, предупреждению подобных случаев, и, б, поскольку нельзя исключить полностью человеческий фактор, по выявлению отдельных лиц и групп, которые занимаются противозаконной деятельностью. Это такая для нас текущая, постоянная работа. Очень жесткий контроль персонала, отбора персонала, который действует в нашей компании. Группа «Ислайн» считается одним из самых такой, в плане кадров, самых жестких компаний, потому что отбор проходит строжайше. Мы понимаем, что аэропорт – это объект стратегического значения и связанный с безопасностью пассажиров, людей и их собственности.
Пресс-секретарь объяснил, что Домодедово по сравнению с другими московскими аэропортами имеет лучшую статистику сохранности багажа. Это подтверждает и исследование соотношения упоминания аэропортов в контексте темы пропажа, кража, порча багажа в прессе в течение 2 последних лет. Но отдельно взятый пострадавший пассажир статистикой, конечно, не интересуется. Объясняет заместитель директора департамента страхования путешественников компании «Росна» Александр Шваб.
На самом деле такого страхования даже не проводится.
Вот страхование багажа в классическом виде, как дополнительное страхование к медицинским расходам, оно предполагает, что страхуется багаж с данной под ответственность перевозчика. То есть, когда человек получает багажный талон, у него багаж застрахован. Когда он берет с ленты свой чемодан, либо не берет его, потому что он утерян там или не дошел, в этом случае страхование заканчивается. Если грузчики воруют вещи, за это должна отвечать работодатель этих грузчиков. Прежде всего, это инициатива самих пассажиров, которые требуют исполнения от перевозчика того, чтобы их багаж был сохранен на время перевозки. Практика, которая сейчас существует, то, что надо обращаться за возмещением к прямому, как бы, виновнику ущерба. То есть, если у вас украли чемодан, ваше предприятие, за ущербом надо обращаться, прежде всего, к ним. А уже откуда они будут брать средства на возмещение этого ущерба? Это тут вопрос либо страхования, либо внутренней дисциплины.
Александр подчеркивает страхование груза авиапредприятием, потому что страхование багажа пассажирами в России – услуга не распространенная, хотя она существует, и по ней объектом страхования являются имущественные интересы в период поездки, когда ответственность за сохранность багажа в пути перешла к перевозчику. Страховым случаем признается фактически произошедшее внезапное, непредвиденное и непреднамеренное событие, в результате которого произошла утрата зарегистрированного багажа с данного под ответственность перевозчика. Эльдар Тузмухамедов о действиях в случае потери багажа в период ответственности за него авиапредприятием.
Во-первых, если багаж потерян, то его не всегда похитили, надо понимать. Данное событие – это частный случай. Если человек прилетает, допустим, к нам в Домодедово, а багаж не прилетел, нету, стоит, ждет багажа, багажа нет. В этой ситуации он может обратиться либо сразу в правоохранительные органы, либо в аэропорт, к перевозчику. После чего специальная комиссия занимается тем, что выясняет, на каком этапе пропал багаж. Первый вариант. Могли и там могли, допустим, украсть что-то из багажа, и в аэропорте отправления, какие вообще, вполне такое может быть. Вполне может быть, что авиакомпания загрузили не на тот рейс, например. То есть и дальше вот специальная комиссия уже выясняет, когда, где и где этот багаж искать. В случае, если багаж не найден, то пассажир, конечно же, может обратиться в правоохранительные органы и уже работать с ними.
А пока они работают с бригадой грузчиков, воровавших в течение нескольких месяцев прямо на своем рабочем месте. Для радио «Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Закончился очередной выпуск программы «Время свободы». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Наталья Флоринская. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 16 часов 7 минут, на радио «Свобода» программа «Человек имеет право». Ведущая Марьяна Тарачешникова. Одна из тем сегодняшнего выпуска – что мешает Государственной Думе принять закон о противодействии торговле людьми. Программа «Человек имеет право» на радио «Свобода» в 16 часов 7 минут. Мы же с вами прощаемся и желаем хороших выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дети почувствовали себя плохо в минувшую субботу. В тот же день было госпитализировано 19 человек.
Добыча ведется на больших глубинах.
Освобождение захваченных людей могло бы стать шагом к завершению внутреннего...
Наводнение и торнадо разрушили сотни строений.
А почему в приемную вот нельзя?
Потому что самого... по этому вопросу приемную не занят.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 15565 и 17730.